Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: удастся ли Соединенным Штатам сохранить все наивысшие кредитные рейтинги? В федеральных округах России назначены инвестиционные уполномоченные. Поможет ли это привлечь инвестиции? Цена российской нефти превысила рекордный докризисный уровень. Пересмотра контракта с «Газпромом» добивается крупнейший в Европе покупатель российского газа. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Вечером во вторник президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект, предусматривающий повышение прежнего лимита государственного долга страны и грядущее поэтапное сокращение государственных расходов. Технического дефолта по американским гособлигациям, который теоретически мог бы случиться уже в среду, не произошло. Лимит государственного долга за последние десятилетия повышался в США многократно, например, только за последние 11 лет, нынешнее повышение уже 9-е по счету, причем не самое существенное. 20 лет назад, в начале 90-х, оно по отношению к ранее намеченному лимиту было вдвое большим. И судя по реакции самих долговых рынков на все споры в Вашингтоне по поводу очередного долгового законопроекта, их участники, как и ранее, в результатах этих споров сомневались мало. Но проявились и другие факторы, отмечает аналитик долгового рынка из Московского инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Рынок так слабо реагировал на эту тему, поскольку еще у рынка не было серьезной альтернативы для инвестирования средств, то есть нет такого рынка с такой же ликвидностью, с такого же объема, с такими же крупными заимствованиями, чтобы удовлетворить спрос, который есть сейчас на безрисковые активы. То есть в данном случае американский рынок, да, при всей сложной ситуации в США, при экономических проблемах, при высоком уровне госдолга, тем не менее, рынок сейчас не видит достаточно серьезной альтернативы этому рынку. Поэтому на все вот эти процессы, которые протекали в США, на все эти тревоги по поводу большого уровня госдолга, все равно реакция была сдержанная.
В Европе, например, неким базовым активом для всего долгового рынка являются гособлигации Германии, считающиеся в регионе наиболее надежными. Гособлигации Соединенных Штатов также можно считать базовым активом для целого ряда мировых финансовых рынков, но не всех.
В основном это так. Американские гособлигации выступают базовым активом для, например, рынка суверенных еврооблигаций, которые в основном номинированы в американской валюте. Поэтому все, что происходило сейчас в США вокруг повышения потолка госдолга, все это имело значение и для рынка суверенных еврооблигаций, в том числе и для России. Большая часть долга, которую внешнего имею в виду, номинирована в американской валюте. Но в основном, конечно же, американские гособлигации выступают базовым активом в большей степени для, например, корпоративного долга американских компаний, в меньшей степени для всех остальных стран. Там есть свои базовые ставки, свои гособлигации, собственно, уже другие валюты, которые играют для них большую роль, чем американский рынок.
Опасения, пусть в основном и за пределами финансовых рынков, относительно возможности технического дефолта США, теперь трансформировались в опасения возможности утраты страной наивысших кредитных рейтингов, позволявших правительству Соединенных Штатов занимать деньги на рынке под минимальные проценты, а по некоторым облигациям вообще без них. Причем такого рода опасения существовали и на самих финансовых рынках, хотя их непосредственная реакция на события оказывалась неизменно совершенно иной.
Отсутствие видимой реакции, оно вполне объяснимо, поскольку помимо риска снижения кредитного рейтинга США, существуют и другие факторы, среди которых следует указать в первую очередь замедление американской экономики. Все последние данные, включая данные по ВВП, публикации индекса деловой активности, все это подтверждает, что американская экономика замедляется. Отсюда на рынке существует достаточно высокий спрос на безрисковые активы, который сглаживает эти опасения по поводу кредитного рейтинга. В первую очередь инвесторы определяют спрос на американские гособлигации в такой ситуации, ситуации, поскольку при всей такой непростой ситуации с госдолгом они все-таки рассматриваются как безрисковый актив по сравнению, скажем, гособлигаций других стран, в том числе европейских, где существуют свои долговые проблемы. Поэтому спрос на них сейчас достаточно большой именно из-за опасений замедления экономики американской.
Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал». Во вторник два из трех ведущих международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch заявили, что сохраняют свои кредитные рейтинги США на прежнем, наивысшем для себя уровне. При этом одно из них, агентство Moody's, присвоило американскому рейтингу негативный прогноз. Третье из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor's пока не выразило своего отношения к новому долговому соглашению в США. Но именно от этого агентства участники рынка в первую очередь и ожидали возможного снижения наивысшего до сих пор рейтинга Соединенных Штатов. Кстати, из стран Большой Семерки сразу две, Япония и Италия, не имеют сегодня наивысших рейтингов по версии Standard & Poor's. Но если допустить, что рейтинг США будет снижен, теоретически, какие это могло бы иметь последствия как для самих США, так и для мировой экономики в целом? Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Хотя этот сценарий маловероятен, но последствия были бы огромными, потому что доллар до сих пор является резервной валютой. И поэтому снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов привело бы к падению долларовых обязательств, прежде всего облигаций государственного займа Соединенных Штатов. Упал бы курс доллара, с падением курса доллара поднялась бы цена на нефть, потому что нефть оценивается в долларах. Это оказалось бы шоком для мировой экономики. То есть тут уже, как цепная реакция, были бы огромные последствия.
Общий накопленный государственный долг Соединенных Штатов составляет примерно 90% объема национальной экономики. Для сравнения, это чуть выше, чем средний показатель текущего долга для 17 стран еврозоны. Но какова его общая структура?
Государственный долг Соединенных Штатов официально составляет 14 триллионов 300 миллиардов долларов, но из них примерно 4 триллиона 600 миллиардов находится в межведомственных государственных учреждениях Соединенных Штатов, прежде всего в пенсионном фонде. И так называемый публичный долг, то есть долг, который торгуется на рынке и находится в обращении, это 9 триллионов 800 миллиардов, почти 10 триллионов долларов. Но из них 46%, 4 триллиона 500 миллиардов находится во владении других государств и частных держателей. Но прежде всего центральные банки других государств. Китай имеет 1 200 миллиардов, Япония почти триллион, Тайвань, Гонконг, Великобритания, Россия, Бразилия. То есть 4,5 триллиона долларов государственных облигаций Соединенных Штатов находится во владении других государств. И если эти облигации окажутся менее надежными и процентный рейтинг снизится, то это будет большим ударом по балансам центральных банков крупнейших мировых стран, снизит доверие в системе мировой торговли. То есть последствия будут очень крупными, и все они отрицательные для всех стран и для мировой экономики.
Эксперты подсчитали, что сегодня в каждом долларе государственных расходов Соединенных Штатов 40 центов приходится на заемные средства. В этом контексте можно ли, на ваш взгляд, ставить вопрос таким образом, что теперь фактически речь идет о пересмотре самой концепции жизни в долг?
В принципе, все крупные страны мира с конца 18 века имеют систему государственного долга, организованного в государственных облигациях. И долгое время казалось, что по мере роста экономики государственный долг и дефициты бюджета не представляют очень большой опасности. Но постепенно, начиная с конца 19 века и особенно после Второй мировой войны, создана во всех развитых западных странах система социального обеспечения, которая, в общем-то, сейчас оказывается непосильной. И в этой ситуации Соединенные Штаты в начале 90-х годов впервые практически в своей истории среди западных стран изменили политику, и вместо бюджетного дефицита появился бюджетный профицит. И сразу в Соединенных Штатах улучшились государственные финансы, ускорился экономический рост. То есть опыт показал, что, в общем-то, бюджетный дефицит для экономики плох, оттягиваются средства от инвестиций. И поэтому установка политическая, психологическая, идеологическая именно на то, чтобы действительно отказаться от роста государственного долга, отказаться от бюджетного дефицита. Те же процессы происходят в еврозоне и вообще в европейских странах, прежде всего в Великобритании. То есть действительно происходит пересмотр той концепции роли государства в экономике и роли государственных финансов и приоритета государственных финансов перед частными инвестициями. Происходит этот пересмотр той концепции, которая сложилась по меньшей мере после Второй мировой войны.
Но согласитесь, первые же 3-4 года после глобального финансового кризиса не самое удачное время для столь радикальных перемен.
Практически сейчас осуществить это очень-очень трудно, но, по-видимому, произошел перелом, и после окончания рецессии, которая, естественно, требует расходов на пособие по безработице, на поддержание банков и решение прочих проблем, после этого будет действительно пересмотр всей концепции, или, как говорят, парадигмы существования современных развитых западных стран с тем, чтобы сокращать государственные расходы. Поэтому, да, пересмотр произойдет, он уже происходит.
Профессор Михаил Бернштам, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в Соединенных Штатах.
В конце марта российский президент Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации Магнитогорске дал ряд поручений правительству, связанных с улучшением внутреннего инвестиционного климата. В результате в мае в стране был сформирован новый механизм поддержки бизнеса – Институт специальных инвестиционных уполномоченных в федеральных округах. Они, по словам главы государства, должны оказывать содействие компаниям в реализации частных инвестиционных проектов, прежде всего при взаимодействии инвесторов с органами исполнительной власти. Таким образом, Дмитрий Медведев формально прислушался к мнению российского экспертного сообщества, говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Проблема связана с тем, что экономическое развитие в целом, оно ключевым образом зависит от того, осуществляют фирмы инвестиции или нет. Ну, грубо говоря, экономического роста без инвестиций не бывает, особенно устойчивого роста. Как показывают достаточно многочисленные обследования предприятий, которые проводились и нами, в том числе, как раз фирмы, которые что-то делают, то есть более активные фирмы, пытающиеся расширять объем производства, вкладывать инвестиции в развитие своего бизнеса, выходить на новые рынки, они сталкиваются с гораздо большим объемом проблем и препятствий, чем фирмы, которые ничего не делают. Именно поэтому в рамках экспертной группы, которая у нас работала по стратегии 2020, мы формулировали некие предложения о необходимости появления специального органа и специальных людей, которые были бы сфокусированы в своей деятельности на проблемах фирм-инвесторов и пытались решать эти проблемы.
Минувший вторник каждый из 8 федеральных округов России получил своего инвестиционного уполномоченного. Согласно решению президента, в 7 из них они будут работать в ранге заместителя полномочного представителя, а в Центральном федеральном округе – в ранге помощника полпреда. На встрече со своими назначенцами Дмитрий Медведев еще раз обозначил круг их обязанностей.
Вы должны обеспечить оперативное рассмотрение вопросов, которые будут у инвесторов. И прежде всего возникающие у них трудности, а также нужно будет выявлять и устранять причины возникновения этих трудностей. Особенно если речь идет о системных препятствиях, то есть не разовые какие-то проблемы, которые тоже могут быть, а системные препятствия, которые изначально были заложены в региональном или в федеральном законодательстве. Нужно работать без излишней бюрократии, не подменяя существующие механизмы, потому что мне не нужно, чтобы вы просто превратились в альтернативных прокуроров по инвестиционным вопросам. Но если жалоба поступает, разбирайтесь и находите решение. При этом излишне объяснять, что навязывать свои услуги никому не надо. Если инвестор не хочет, то, естественно, вы не приставайте к нему, не говорите, что мы вам все равно поможем.
Как отметил президент страны, 2/3 проблем у бизнесменов, как российских, так и иностранных, возникает в регионах, которые теперь становятся основным фронтом работы инвестиционных уполномоченных. Директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев готов с таким утверждением согласиться, но с определенными уточнениями.
В регионах есть чиновники разного типа и разного уровня. Есть региональные чиновники, которые подчинены губернатору или мэру. И есть одновременно чиновники территориальных органов федеральных ведомств. Это различные надзоры, агентства там, и так далее и тому подобное. При этом, если брать количественные пропорции, то, как это, так сказать, ни странно будет звучать, на сегодняшний день в регионах федеральных чиновников в 3 раза больше, чем региональных чиновников. Когда мы смотрели на проблемы, с которыми сталкиваются фирмы, вот, прежде всего, фирмы-инвесторы, то выяснялась парадоксальная вещь, связанная с тем, что отнюдь не всегда и не везде губернаторы или мэры действительно создают условия для ведения бизнеса. Но в ряде регионов они действительно пытаются это делать. Но парадокс в том, что территориальные органы федеральных ведомств, находящиеся в конкретных регионах, не имеют никакой мотивации к тому, чтобы решать проблемы инвесторов. В лучшем случае их мотивация сводится к тому, чтобы действовать по инструкции и соблюдать, так сказать, все требования, которые приходят им из Москвы. В худшем случае, к сожалению, эти худшие случаи, они очень довольно распространенные, они используют эти самые, так сказать, нормативные требования, спущенные им сверху, для того, чтобы вымогать взятки. И их, в общем, совершенно не интересует, будут инвестпроекты реализованы, не будут, как бы нет, используют как некую кормушку.
Иначе говоря, насколько я вас понял, президентские решения о назначении инвестиционных уполномоченных федеральные округа – это не совсем то, что нужно было бы сделать.
Идея вот этого самого инвестиционного уполномоченного, точнее, уполномоченного по защите прав инвесторов, она была связана как раз именно с тем, чтобы была возможность воздействовать на такого рода федеральных чиновников. И чтобы было, так сказать, некое окно, куда могли обращаться при необходимости инвесторы с жалобами. В чем, к сожалению, может быть некая слабость вот того решения, которое по факту было реализовано? Когда мы формулировали это предложение, мы говорили о уполномоченном по защите прав инвесторов на федеральном уровне. По аналогии с уполномоченным по защите прав ребенка, уполномоченным по защите прав человека, это звучит, может быть, тоже немножко чудно, но для мира в целом. Мы на одну доску ставим, соответственно, там детей, политических заключенных, условно говоря, и инвесторов. Но вот мы как бы живем в такой стране, где, тем не менее, они оказываются на одной доске, к сожалению. И в той конструкции, которую мы предлагали, на самом деле этот уполномоченный по защите прав инвесторов на федеральном уровне, он обладал довольно большими правами, с возможностью воздействия на людей, сидящих в центральных аппаратах в Москве, в профильных ведомствах. К сожалению, из вот этой идеи реально была реализована часть в виде появления этих уполномоченных в округах.
В соответствии с поручением президента, инвестиционные уполномоченные должны представить доклады об организации своей работы в федеральных округах к началу октября. Кроме того, их обязали регулярно направлять в администрацию главы государства и в Министерство экономического развития отчеты об обращениях инвесторов, а также свои предложения об изменении законодательства.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: цена российской нефти превысила рекордный докризисный уровень. Пересмотра контракта с «Газпромом» добивается крупнейший в Европе покупатель российского газа. Средняя за первые 7 месяцев этого года экспортная цена российской нефти чуть превысила уровень первых 7 месяцев докризисного 2008 года и составила $109.17 за баррель, заявил в понедельник руководитель департамента Министерства финансов Александр Сакович, то есть на 7 центов больше, чем 3 года назад. Нынешние темпы роста российской экономики оказываются вдвое ниже предкризисных, хотя темпы роста самих цен на нефть, тогдашние и нынешние, весьма похожи. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Следует, во-первых, сказать, что сейчас темп роста экономики существенно медленнее, то есть в первом полугодии 2011 года российский ВВП вырос на 3,9%, в то время как в первом полугодии 2008 года рост был 8,5%. И действительно, цена на нефть в 2008 году все-таки играла значительную роль, потому что высокие экспортные доходы, они позволяли России привлекать капитал. Я напомню, что до, собственно, кризиса осенью 2008 года темпы роста банковского кредитования были исключительно высокие, больше чем 50% ежегодного роста. Этот финансовый рычаг, он был очень важным стимулом и поддержкой экономическому росту, и, безусловно, фактор высокой цены на нефть до кризиса был очень значим. Сейчас мы видим, что, несмотря на высокую цену на нефть, Россия, к сожалению, не может воспользоваться вот этими дополнительными доходами. Экономика фактически не принимает эти финансовые ресурсы.
Хотя только за последние 12 месяцев, с июля 2010 года, по словам руководителя департамента Министерства финансов Александра Саковича, средняя экспортная цена российской нефти повысилась на 55%. Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Быстрый рост цен на нефть в 2011 году вывел их уровень до фактически до кризисного. И выход цены на нефть на докризисный уровень в общем и целом корреспондирует с другими важными макроэкономическими индикаторами, в том смысле, что многие из них тоже достигли фактически докризисного уровня. Речь, например, может идти о промышленном производстве, которое как раз в середине года чуть-чуть превысило докризисный уровень. Речь может идти и о потреблении даже немного выше, чем докризисный уровень. Единственное исключение – это инвестиции в основной капитал, который еще пока существенно ниже, больше, чем на 10%, ниже, чем докризисный уровень. И это отражает осторожность, видимо, и неуверенность бизнеса в том, что сейчас лучшее время, так сказать, для инвестиций.
Средняя за первые 7 месяцев этого года экспортная цена российской нефти превысила рекордный уровень первых 7 месяцев докризисного 2008 года, заявил в понедельник руководитель департамента Министерства финансов России Александр Сакович.
Крупнейший в Германии энергетический концерн «Е.ОН» заявил о намерении обратиться в арбитражный суд для решения вопроса о цене на природный газ, поставляемый ему российским «Газпромом». Как сообщил заместитель генерального директора компании «Газпром-экспорт» Сергей Чулпанов, в результате длительных переговоров между партнерами с начала января 2010 года формула цены была скорректирована. Однако уже через месяц «Е.ОН» вновь инициировал процесс ее пересмотра. Но переговоры к успеху не привели, после чего немецкая компания обратилась в суд. Вероятно, такому развитию событий могла способствовать история с небольшой итальянской компанией «Эдисон», которая в конце июля под угрозой судебных разбирательств договорилась с «Газпромом» о пересмотре цен по долгосрочным контрактам с учетом изменившихся рыночных условий. Объем ее закупок составляет около 2 миллиардов кубометров в год, что несопоставимо с контрактами «ЕОН». Аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
На сегодняшний день «ЕОН» является одним из крупнейших потребителей «Газпрома». Оценки варьируются, но консенсус сходится на том, что компания закупает у российского концерна примерно 15-20 миллиардов кубометров газа ежегодно, ну что примерно занимает половину от немецких потребностей. Соответственно, очевидно, что такие значительные объемы являются крайне важными для «Газпрома». И, собственно, конфликт, который, собственно, может разразиться между «ЕОНом» и «Газпромом», он является таким достаточно существенным.
Недовольство партнеров «Газпрома» его ценовой политикой можно понять, согласны эксперты. Сейчас поставки газа на европейский рынок проводятся по двум схемам. На основе долгосрочных договоренностей, прежде всего с российским концерном, а также по спотовым, то есть фактически разовым контрактам. Причем последнее, как отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, сейчас европейцам более выгодны.
Я вот не знаю, вам понравилось бы смотреть, как на протяжении нескольких лет подряд вы переплачиваете своему постоянному партнеру за его газ. Вы видите, что на свободном рынке, на спотовых рынках газ продается дешевле. Ну, на протяжении двух последних лет это было от 30 до 55 долларов дешевле за 1000 кубометров, чем газ «Газпром». И поэтому, естественно, что многие партнеры обращаются к российской компании с просьбой каким-то образом проявить гибкость и принять новую формулу ценообразования. Возможно, такую, которая была бы более интерактивной, то есть реагировала бы на конъюнктуру рынка.
Схожее мнение и у Дениса Борисова из Банка Москвы. На сегодня, по его данным, разница в цене между долгосрочными и спотовыми контрактами составляет в среднем уже от 100 до 150 долларов за 1000 кубометров.
Практика последних лет, когда целый ряд европейских партнеров «Газпрома» настаивает на пересмотре условий ценовых по долгосрочным контрактам, основная причина связана с падением спотовых цен на газ в Европе, в то время как в долгосрочных контрактах «Газпрома» учитываются котировки газа, привязанные к изменению цен на нефтепродукты. Собственно, вот этот паритет по нефтяной корзине, он выше, нежели спотовые цены на газ, и это вызывает тревогу европейских потребителей, поскольку они не хотят переплачивать.
Несмотря на очевидную разницу в ценах, «Газпром» пока жестко отстаивает действующую схему поставок своего газа на европейский рынок, основанную на долгосрочных контрактах и привязанную к конъюнктуре нефтяного рынка. Такая неуступчивость российской монополии, по словам Михаила Крутихина, уже стала причиной заметного ослабления ее позиции в Европе.
У «Газпрома» «Газпрома», на его веб-сайте висят гордые слова руководителей, где сказано, что «Газпром» зарабатывает много денег в Европе благодаря тому, что на переговорах проявляет самую твердую позицию. Но твердая позиция приводит к тому, что доля «Газпрома» на европейском рынке постоянно снижается. Она была когда-то почти 49%, а сейчас она опустилась где-то до 24-23%. То есть вот эта неуступчивость по сравнению с другими поставщиками, например, Норвегией, она, конечно, бьет по «Газпрому» и по его репутации, и, в конце концов, по финансам.
В среднесрочной перспективе, как считают эксперты, ситуация на европейском газовом рынке вряд ли изменится, и цены спотовых контрактов не приблизятся к стоимости долгосрочных российских поставок, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Исходя из того, что доля спотового рынка в общем европейском балансе все-таки относительно невелика, примерно, опять же, по разным оценкам составляет от 10 до 25%, как следствие, безусловно, риски того, что какие-либо факторы могут оказать влияние и привести к резкому взлету котировок, они, безусловно, есть. Однако в настоящий момент, как минимум в ближайшие 5 лет, более вероятно, что спотовые цены на газ в Европе останутся все-таки под давлением, связанное с сохранением достаточного количества предложений газа, а также возможностью начала поставок в Европу газа из США, где он стоит еще дешевле, нежели в Европе.
Что же касается судебного спора между ЕОН и «Газпромом», то его исход специалисты предсказывать не берутся из-за отсутствия информации о деталях действующих контрактов. Однако они считают, что в любом случае это разбирательство будет знаковым. В случае успеха немецкого концерна подобные иски «Газпрому» могут подать и другие крупные его партнеры, например, итальянская компания «Эни» или французская «Газ де Франс Суэц».
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.